Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия, программу «Предстоятель» и авторскую программу Домития Завольского «Академический час». С 21 до 22 часов прямой эфир. В студии председатель православного братства «Радонеж» Евгений Никифоров. Разговор пойдет о предстоящем на днях открытии 16-го международного кинофестиваля «Радонеж». С 22 до 23 часов вы услышите «Жития святых», авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и беседу за круглым столом о совместимости православия и национализма. С 23 до 24 часов мы представим вашему вниманию авторскую программу Юлии Павлюченковой «Рай. Истинный и ложный».
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы. Более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 16, стихи 1-9, 80-е зачало. Сказал же я к ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла». И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Не для того мы приступаем к чтению Слова Божия, чтобы поражаться его красотами и глубинами или утешаться сладостными переживаниями. Нет, божественное откровение хочет вдохновить нас на истинную жизнь, на исполнение нами нашего христианского долга. Мы, как говорит апостол, служители многоразличной благодати Божией. Мудрость заключается в том, чтобы употребить все, что мы имеем в мире, на обретение вечных богатств, делами благочестия и любви. Именно об этой доброй купле говорит преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни. Сегодняшняя притча представляет сынов человеческих как управителей земных владений в этом мире. Чем бы мы ни обладали, это собственность Божия, мы только пользуемся ею. Нам показана нечестность управителя. Он расточил имение своего господина и был обвинен за это. А разве мы не склонны к такой же растрате? Разве мы употребили доверенное нам Богом должным образом? Чтобы не оказаться нам осужденными Богом, мы должны осудить себя. «Что это я слышу о тебе?» — спрашивает с тревогой господин. Он опечален, что ему приходится разочароваться в своем управителе. Но управитель не может отрицать этого и потому должен дать отчет и в скором времени оставить место. Помним ли мы, что и нам предстоит скоро оставить свое служение в этом мире? Смерть придет и освободит нас от управления, другие придут на наше место. Это увольнение будет справедливым. Мы его заслужили, потому что расточили Господне имение. И когда наше управление будет отнято от нас, мы должны будем дать отчет в нем нашему Господу. «Что мне делать?» — размышляет управитель в притче. Об этом надо было размышлять раньше, но, как говорится, лучше поздно задуматься, чем никогда. Жизнь продолжается, но на что он будет жить? Он знает, что у него нет уже сил, чтобы зарабатывать на жизнь трудом. Копать не могу, а может быть, дело не в том, что он не может, а что не хочет. Может быть, он просто ленив или не навык к такой работе. Он понимает, что у него нет смирения, чтобы просить на хлеб у других. Просить стыжусь. Гордость говорит в нем, хотя стыдиться надо не этого, а нечестного управления. И вот он решается войти в дружбу с должниками своего господина. Он списывает ее долги наполовину, чтобы сделать их должниками ему. Мы видим, сколь ненадежны наши земные владения, и, может быть, особенно у тех, кто больше всех имеет их. И какое предательство обнаруживается даже среди тех, кому много доверия. За что же господин похвалил управителя неверного? Конечно же, не за неверность, а за то, что тот мудро поступил с точки зрения мира сего по отношению к себе. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. О, если бы мы так же заботились о своей душе и вечности, как они о своей земной выгоде. Если бы мы были столь же мудры в наших духовных делах, как они в своих. Не то, что сыны века сего являют подлинную мудрость. Нет, только в роде своем. В этом они мудрее нас. Мы живем так, будто будем здесь жить всегда, и как будто не будет жизни после смерти. Как сыны света, мы должны бы видеть только вечную жизнь перед собой, и, готовясь к ней по закону света и правды, отправлять все, что мы имеем здесь на земле, на небо. Святые отцы советуют учиться нам ревности о правде у ревнующих о грехе. И даже у самого дьявола, который не знает ни сна, ни отдыха, ища возможности совершить новое зло. Так и мы должны непрестанно гореть духом, чтобы устоять в добре. и у самих себя в этом смысле мы должны учиться. С подобием Господи, ныне возлюбите тебя, якоже возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, якоже поработав прежде сатане льстивому. Я говорю вам, обращается к нам наш Господь, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Все перевернуто и искривлено в этом мире, отпавшим от Бога. Но Господь выпрямляет все. То, что мы имеем на земле, принадлежит Господу, но наш долг — служить этим богатством другим. Оно неправедное, потому что само по себе не может дать никому подлинного счастья. Оно обманчиво, потому что смерть полностью лишает его. Но когда вы обнищаете, те, кому вы служили им, будут ходатайствовать за вас пред Господом, чтобы приняли вас в вечные обители.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Седьмого ноября, в день памяти апостола Филиппа, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Оно было посвящено пребыванию в России пояса Пресвятой Богородицы.
Когда миллионы людей прикасаются этой святыне, выстаивая сутками под морозом, дождем и холодом, то тем самым является сила Святой Руси, которую многие уже считали умершей, безвозвратно потерянной. Тяжелейшие испытания 20 века лишили нас многого из того, что было и силой, и славой нашего народа. Ослабел дух, деградировали многие стороны нашей общественной жизни, не так ярко стал проявляться талант русского человека, и многим показалось, что не выйти нам из этого оцепенения, порожденного страшными трагедиями 20 века. Принесение пояса Пресвятой Богородицы вдруг нам дало возможность увидеть, может быть, самое сильное и великое, что сохраняется в жизни народа, это сильную, горячую, искреннюю веру людей. И пока жива эта вера, врата ада не одолеют нас.
28 ноября в Ереване состоялось заседание Президиума Межрелигиозного Совета СНГ. Встречу открыл святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Обращаясь к участникам заседания, предстоятель Русской Церкви в частности сказал:
«Есть основания полагать, что 21 век не будет легким и безоблачным. Множество опасностей и трудностей стоят перед нашими народами. Все потуги социальной инженерии пока оказываются тщетными перед лицом вызовов современности. Единственное, что готов предложить мир без Бога современному человеку, это ампутация души в обмен на обещание мира и безопасности. Но это обещание — обман. В наших силах принять иное решение, которое позволит сохранить индивидуальность каждого человека, культурные особенности каждого народа, и в то же время победить конфликты и прийти к согласию. Это превращение 21 века в век нравственного обновления. И вот на этом пути именно представители традиционных религий, ответственные представители, за спиной которых огромные общины, они должны объединить свои усилия. Потому что если не мы, то никто, то кто тогда? Это особый вызов, который современный этап развития человеческой цивилизации бросает религиозным лидерам, да и всем искренне верующим людям.
1 декабря состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Во вступительном слове святейший владыка поделился мыслями о завершившемся на днях пребывании пояса Пресвятой Богородицы, принесенного в Россию из Ватопецкого монастыря на Святой горе Афон. Предстоятель, в частности, сказал: «Ради одного этого должно было состояться принесение святыни, чтобы люди увидели, что мы живем в православной стране. Ни одно мероприятие за всю историю, ни политическое, ни спортивное, не собрало столько людей, сколько принесение образа Пресвятой Богородицы. Это и было шоком для людей, которые на дух не переносят веру, по тем самым причинам, о которых я сказал. В злохудожную душу не внидит премудрость. Думаю, что умные люди, имеющие злохудожную душу, сделают правильный вывод. Если я не принимаю этого, значит, что-то у меня внутри не так. Мне нужно в самом себе разобраться. А человек ограниченный, закомплексованный, политически ангажированный, будет по-прежнему петь свою песню».
В эфире была программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Программа «Академический час». У микрофона Домекий Завойский. Добрый вечер. Сегодня у нас в академическом часе речь пойдет о России в мировом океане, о большой программе «Мировой океан» и о международной выставке с тем же названием. Сегодня у нас в гостях кандидат технических наук Алексей Михайлович Коновалов, директор Центра «Мировой океан» Совета по изучению производительных сил. Это организация, существующая при Российской академии наук и Минэкономразвития России, существующая с 1915 года в той или иной форме. Создана она была по идее Владимира Ивановича Вернадского. С тех пор служила Отечеству в разных формах, то при Академии наук, то при Госплане Советского Союза. Сейчас эта организация по-прежнему трудится. В 1997 году в ее рамках появилась федеральная целевая программа «Мировой океан».
Спасибо большое, Домекий. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в стенах нашего здания. Это один из старейших академических институтов нашей страны. Образован он был еще до революции, в 1915 году, академиком Владимиром Ивановичем Вернадским. Через 4 года, в 2015 году, мы будем праздновать свое столетие. Мы гордимся работать в СОПС и теми достижениями, которые были за практически столетний период существования Совета по изучению производительных сил. В недрах СОПС были рождены такие программы, как ГЛРО. Совет по изучению производительных сил всегда занимался размещением и развитием производительных сил, отраслей и отраслевых, и комплексных схем развития и размещения производительных сил. 60-е годы в рамках Совета по изучению производительных сил была подготовлена комплексная программа научно-технического прогресса нашей страны. Допустим, недавно мы анализировали, сейчас на Западе активно развивается в области прогностики так называемое форсайт-прогнозирование. Так вот, та программа комплексная научно-технического прогресса, которая была разработана, во многом превосходит и опережает те разработки, которые где-то в 80-е, в 90-е, вот 2000-е годы ведутся на Западе, хотя бы потому, что она учитывала и вопросы социальной политики, и другие. СОП всегда славился своими комплексными экспедиционными исследованиями. У самого времени образования Совета по изучению производительных сил вопросом присутствия России в Мировом океане, вопросом развития морской деятельности в высокоширотных районах Мирового океана, в той же Арктике, уделялось самое пристальное внимание. И прошу прощения за расхожее выражение, но отцы-основатели СОПС понимали роль и значение Мирового океана в жизни человечества. Надо сказать, что практически в сложнейшие годы гражданской войны Совет по изучению производительных сил усилиями таких всемирно известных на сегодняшний день ученых, как Крылов, как Книпович, активно развивали проблематику, связанную с присутствием России в Мировом океане, организовывали масштабные экспедиции. Достаточно вспомнить экспедицию Книповича в Северный Ледовитый океан на первом в мире научно-исследовательском судне Андрей Первозванный. Уже в 90-х годах усилиями академика Гранберга, председателя Совета по изучению производительных сил, была организована комплексная экспедиция по Северному морскому пути. Мы очень рады, что удается возродить эти комплексные экспедиционные исследования в настоящее время. Сейчас председатель СОПС Глеб Геннадьевич Фетисов, это член-корреспондент Российской Академии Наук. В настоящее время СОПС разрабатывает программу очистки территории архипелага Земля Франца Иосифа от накопленного экологического ущерба. Была организована экспедиция на землю Франца Иосифа. Оценен масштаб экологического ущерба. В РИА Новости состоялась соответствующая конференция, научно-экспертное заседание. Мы рады, что и на протяжении всех лет, и в настоящее время руководство СОПС активно поддерживает те направления комплексного изучения, освоения и использования Мирового океана, которые ведутся в том числе и в рамках нашего подразделения, и вопросы развития арктической зоны Российской Федерации, которым мы также уделяем значительное внимание, и другие вопросы, которые так или иначе связаны с нашими исследованиями.
Алексей Михайлович, вот в 97-м году была разработана программа «Мировой океан», в 98-м году создан ваш центр «Мировой океан». Расскажите, чему посвящена его деятельность? Понятно, чем занимаются институты океанологического профиля Российской Академии Наук. А чем занимается центр «Мировой океан» при Совете по изучению производительных сил? Можно догадаться, что это организация более экономического профиля.
С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Здесь дело в том, что действительно наш центр и вообще морское направление Совета по изучению производительных сил было организовано уже вот в современном своем состоянии профессором Генрихом Константиновичем Войтоловским, который стоял у истоков и был руководителем центра «Мировой океан» до самого последнего времени. К сожалению, весной этого года он ушел из жизни. И изначально ставились вопросы именно комплексного развития морской деятельности. Само морское направление представляет собой уникальный на сегодняшний день, несуществующий ни в России, может быть, в мире, коллектив людей, которые взаимодополняют и действительно обеспечивают комплексные исследования морской деятельности. Здесь и международно-правовые вопросы. Директор центра у нас международно-правовых проблем морского права Александр Николаевич Валикжанин. Вопросы обеспечения безопасности России в Мировом океане. И вопросы социально-экономического развития приморских территорий. То есть это действительно комплексные исследования. В 1997 году как раз в рамках центра «Мировой океан» была разработана концепция федеральной целевой программы «Мировой океан». А в 1998 году, обращу ваше внимание на то, что это год дефолта, правительством Российской Федерации была утверждена сама программа. Она действует до 2013 года. По сути своей, одна из первых федеральных целевых программ. И несмотря на незначительные по объему заложенные в нее средства, смогла способствовать решению многочисленных вопросов присутствия России в Мировом океане. Сейчас морской коллегией при правительстве Российской Федерации инициирована работа по разработке комплексной программы развития морской деятельности, преемственной по отношению к ФЦП «Мировой океан». И по поручению Минэкономразвития России мы ведем соответствующую работу.
Алексей Михайлович, а какие направления деятельности разрабатываются в вашем центре? Можно догадаться, что это прежде всего Северный морской путь. Можно догадаться, что это попытки вновь запустить развитие российского Приморья. Можно догадаться, что это, наверное, развитие рыболовства. Какие сейчас действуют программы в рамках разработок вашего центра?
Здесь немножечко нужно к предыстории и разработке реализации программы ФЦП «Мировой океан» и вот к разработке новой программы. Изначально ФЦП «Мировой океан» включала в себя 10 подпрограмм. Это освоение и использование Арктики, как вы правильно упомянули. Это действительно один из высших приоритетов в деятельности нашего центра и Совета по изучению производительных сил в целом. Это изучение и освоение Антарктики. Это создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане, интегрирующей в себя информационные ресурсы, ведомственные по обстановке в Мировом океане. Это подпрограммы, связанные с исследованиями природы Мирового океана. Это подпрограммы, связанные с развитием военно-морской деятельности. И изначально еще предполагались и действовали такие подпрограммы, как связанные с развитием рыбопромышленного комплекса, с развитием судостроения, с морским транспортом, с освоением континентального шельфа Российской Федерации и международно-правовыми вопросами, тактикой отстаивания интересов России в Мировом океане. По мере реализации программы ФЦП «Мировой океан» ряд этих направлений, в частности связанные с рыболовством, с шельфом, судостроением, международно-правовыми вопросами и морским транспортом, были завершены и сейчас решаются в рамках соответствующих федеральных целевых программ. Допустим, в том же морском транспорте действует подпрограмма «Морской транспорт федеральной целевой программы развития транспортной системы России», действует ФЦП «Развитие гражданской морской техники», действует федеральная целевая программа «Повышение эффективности рыбопромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». Ряд государственных программ Российской Федерации в настоящее время разрабатывается активно. Таким образом, в настоящее время федеральная целевая программа «Мировой океан» включает в себя 5 подпрограмм. Это освоение и использование Арктики, это изучение и освоение Антарктики, это единая система информации об обстановке в Мировом океане, исследование природы Мирового океана и подпрограммы, связанные с развитием военно-морской деятельности, а также отдельная подпрограмма, с которой реализуется мероприятие государственного заказчика-координатора. Это Министерство экономического развития Российской Федерации. Перед нами стоит задача обеспечения преемственности, поэтому эти подпрограммы, естественно, будут сохранены в рамках новой программы. Плюс появляются вопросы, которые предполагается также отдельно разработать при формировании проекта программы комплекса развития морской деятельности преемственной по отношению к ФЦП «Мировой океан». Совершенно справедливо вы отметили, что СОБС давно и плодотворно занимается вопросами развития арктической зоны Российской Федерации. Мы участвовали в подготовке проекта стратегии развития арктической зоны Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности, подготовке государственной программы экономической и социальной развития арктической зоны Российской Федерации, которая сейчас существует в рамках подпрограммы, соответственно, государственной программы «Региональная политика и федеративные отношения».
Алексей Михайлович, в какой мере Россия использует свой океанский потенциал? Более того, понятно, что в силу известных затяжных временных трудностей Россия сейчас использует любой свой потенциал не в полной мере, но вот хотя бы какой есть замах. Понятно, что, допустим, по углеводородной энергетике существуют весьма амбициозные планы. Но вот мучает меня такое подозрение, что в смысле морской и океанской политики Россия никогда до конца не использовала свой потенциал и даже не придавала значительное внимание стратегическим разработкам в этом направлении.
Здесь вы абсолютно справедливы и абсолютно правы. Дело в том, что есть несколько аспектов этой проблемы, на некоторых из них хотелось бы остановиться. Во-первых, России, как никакой другой стране мира, присущ континентальный менталитет, сугубо континентальный менталитет, причем всему российскому обществу. Дело здесь во многом состоит в том, что действительно часто вот возникает вопрос, а нужен ли вообще России Мировой океан? У России есть огромные неосвоенные пространства в Сибири, на Дальнем Востоке. Может быть, здесь концентрировать свои усилия основные? Наш учитель, руководитель нашего центра, Генрих Константинович Войтоловский, любил упоминать пример насчет того, что в Лондоне, если спросить у дворника, он ответит, зачем Великобритании нужен Мировой океан. Посмотрите, пожалуйста. Мировой океан, по сути, на сегодняшний день, это последний и основной резерв пространственного развития всего человечества. Мировой океан и в какой-то перспективе, наверное, космос. Дело в том, что практически вся континентальная часть планеты Земля на сегодняшний день освоена. По сути своей, только Мировой океан и особенно его высокоширотные районы в ближайшей перспективе и составляют этот резерв пространственного развития. Именно поэтому сейчас уже идет вовсю конкуренция между развитыми морскими державами, интенсивно развивающимися прибрежными государствами, такими как Китай, как Индия, за пространство и ресурсы Мирового океана. Ватикана, которые, согласно конвенциям по морскому праву, объявлены общим наследием человечества, за исключением, естественно, тех районов, на которые распространяются суверенные права прибрежных государств. То есть это, соответственно, у нас исключительно экономическая зона, это континентальный шельф. Кроме того, второй момент, на который хотелось бы тоже обратить ваше внимание, связан с тем, что интерес России к Мировому океану тоже парадоксальный факт. Проявлялся именно в кризисные периоды. Посмотрите, пожалуйста. Гражданская война, разруха. Совет по изучению производительных сил организует масштабные экспедиции в Северный Ледовитый океан. Закончилась Великая Отечественная война. Опять-таки, ну, казалось бы, есть другие, более неотложные вопросы. Но, тем не менее, усилиями Горшкова, усилиями Кузнецова страна наращивает свое присутствие в Мировом океане. Активно разрабатывается и реализуется судостроительная программа. Советский флот присутствует во всем Мировом океане, начиная от Арктики и заканчивая Антарктикой.
В 50-е годы запускается вместе с космической и советской антарктической программой.
Абсолютно справедливо. Третий момент, на который хотелось обратить ваше внимание, это тоже парадокс. Во всем мире население стремится в приморские районы, в прибрежные районы. Именно там образуется активность повышенная, там, не побоюсь этого слова, креатосфера, именно там технологические инновации генерируются и распространяются. Посмотрите, феноменальный успех экономики Китая начался с того, что в 12 приморских районах были учреждены специальные особые экономические зоны, которые те инновации, те технологии, которые были разработаны, управленческие, организационные, транслировали на всю страну. Посмотрите на то, что до сих пор многие мировые державы, страны экономического авангарда, их экономика ориентирована на мировой океан. Достаточно упомянуть Норвегию, достаточно упомянуть Японию, Великобритания во многом. В России парадоксальная ситуация, то есть приморский регион рассматривается, как правило, как отдаленная окраина, периферия, население стремится из приморских регионов во внутриконтинентальные районы страны. Действительно справедливо, что Российская Федерация в настоящее время далеко не в полной мере использует тот потенциал, при том, что уже сейчас началась активная конкуренция между государствами за его пространство и ресурсы особо высокого.
Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится Северный морской путь? Насколько я понимаю, это одно из приоритетных направлений исследовательской деятельности вашего центра «Мировой океан».
Да, действительно, развитие Северного морского пути, сам проект развития Северного морского пути, но в центре мы понимаем его достаточно широко. Не просто Северный морской путь, а Северный морской путь с тяготеющими к нему меридиональными, речными и железнодорожными магистралями. И мы рассматриваем этот проект с точки зрения возможности его встраивания в международные транспортные коридоры. Дело в том, что по нашему глубокому убеждению, у России есть огромное конкурентное преимущество, ее выгодное географическое положение, которое позволяет использовать транзитный потенциал нашей страны при правильной организации. Для развития Северного морского пути, по нашему мнению, должны быть выделены несколько приоритетных направлений. Во-первых, должна идти речь о развитии прибрежно-портовой инфраструктуры. То есть на сегодняшний день в восточной части арктической зоны Российской Федерации, по сути, лишь дудинка из портов находится в относительно удовлетворительном состоянии.
Это полуостров Таймыр, Красноярский край.
Абсолютно справедливо, это на Таймыре.
Иными словами, то, что ближе к Европе, там Белое море, еще более-менее сейчас освоено. А вот то, что за Таймыром, ближе к Камчатке, уже...
Абсолютно справедливо. Здесь
провисает.
Абсолютно справедливо. Следующий вопрос, это ледокольный флот. Острейшая проблема, практически уже неизбежна ледовая пауза, связанная с тем, что ресурс ледокольного флота на сегодняшний день действующего к 2016 году большинства из ледоколов становится исчерпан. И если сейчас не приступить к строительству ледокольного флота, на что, кстати, указывает напрямую и правительство Российской Федерации, и предполагается уже сейчас организация строительства как минимум 3 атомных и 3 дизель-электрических ледоколов. Мало того, разработан проект для 2-осадочного ледокола.
Что это такое?
Это ледокол, который способен работать и в океане, и в море, и в устьях рек.
Иными словами, если сейчас не будет осуществлена эта программа экстренного строительства ледоколов к 2016 году, мы можем остаться без ледокольного флота.
Следующая проблема и вот перспективное направление – это гибкая тарифная политика. В настоящее время определена возможность устанавливания плавающего тарифа на ледокольную проводку судоходства по Северному морскому пути. И вот результат уже не замедлил себя ждать. Впервые в истории транзит по Северному морскому пути в этом году приближается практически к рекордной отметке в 1 миллион тонн. Причем появились уникальные грузы. Это и рыба из Петропавловской, которая идет в Санкт-Петербург. Все больше и больше интерес к трассам Северного морского пути проявляют и Иностранные партнеры.
Иностранные совладельцы. Ну, раньше это был стратегический, сверхзакрытый, сугубо внутренний маршрут.
И вот сейчас перед Россией открывается перспектива встроить его в международные транспортные коридоры, использовать транзитный потенциал нашей страны. Само развитие арктической зоны опирается на развитие Северного морского пути. Всех регионов. Это не только Северный завоз. Развитие Северного морского пути тянет за собой социально-экономическое развитие всех регионов, которые выходят к Северному ледовитому океану.
Казалось бы, Северный морской путь, он лежит вроде бы в стороне от основных экономически развитых регионов. Почему он выгоден? Опять же, с одной стороны, мы знаем, что это что-то такое славное и очень важное, с другой стороны, все равно мы наполнены скепсисом. Это где-то там, далеко, и вообще кто по таким широтам-то плавает и с какими целями?
Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на глобус и сравнить, допустим, то же расстояние на эталонном маршруте Гамбург-Йокогама и увидеть все географические преимущества Северного морского пути, которые и западные наши партнеры уже сейчас видят.
Ну, в общем, у полюса дорога-то короче.
Естественно, короче.
А сейчас комментарий Галины Викторовны Батуровой, заведующей сектором регионального развития морской деятельности Центра «Мировой океан». Галина, скажите, а что вы можете добавить по Северному морскому пути?
В принципе, по Северному морскому пути хотелось бы еще обратиться к той практике, которая была в этом году, и относительно скорости прохода Северного морского пути. В этом году судно «Василий Тихонов» смогло проделать этот путь за 7,5 суток. А эксперты подсчитали, что по южному пути это от 18 до 22 суток самый короткий вариант. При этом прохождение очень сильно осложнено тем, что воспользоваться Красным морем уже затруднительно, поскольку около Сомалийского рога сложная ситуация с пиратством. И многие другие способы, они также очень сильно влияют на безопасность судоходства.
Многие иные маршруты.
Да, многие иные маршруты, и тот недостаток, казалось бы, который упоминали в свете освещения возможности прохода судов по Северному пути, то есть безопасность судоходства, сейчас на самом деле при прочих равных не такой уж сильный риск.
Насколько я помню, сейчас ведь перед Россией стоит не только опасность ледовой паузы, если не будет своевременно восполнен ледокольный флот, вырабатывающий свой ресурс. Насколько я помню, в 90-е годы были прерваны некоторые другие важные работы для поддержания Северного морского пути в рабочем состоянии.
Да, в принципе, очень серьезная ситуация сейчас с подходами к морским портом и портопунктом по трассе Севморпути. И в первую очередь это связано с тем, что многие из них находятся в устьевых районах рек, и поскольку уже, как вы правильно заметили, с 90-го года практически не ведутся дноуглубительные работы, как по руслам, так и в устьях, очень серьезной проблемой сейчас являются процессы заиливания, процессы уменьшения глубины русла. Также серьезной проблемой является плавняк, то есть это стволы деревьев, которые пытались сплавлять по руслам рек для их транспортировки далее Севморпутем.
Подгнившее, полностью затонувшее дерево, негодное для обработки, не всплывающее на поверхность, но тем не менее переносимое течением реки к устью.
Совершенно верно. Это очень серьезная проблема для безопасности судоходства. И, разумеется, в этой связи работы, связанные с улучшением состояния русла, восстановлением гидротехнических сооружений, проведение работ по расчистке и углублению русел, безусловно, их необходимо включать в новые программы, которые связаны с развитием морской деятельности, и они смогут существенно повысить конкурентоспособность портов вдоль трассы Севморпути.
Спасибо, Галина. Алексей Михайлович, а какие еще работы необходимо постоянно производить для обеспечения проводимости Северного морского пути?
Здесь достаточно важным вопросом становится для вообще возрождения Северного морского пути восстановление в полном объеме и даже опережающее во многом развитие так называемых элементов сервисной экономики. Это и гидрометеорологическое обеспечение мореплавания, и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства, это и логистика. И опять-таки развитие вот элементов сервисной экономики во многом будет способствовать росту приморских субъектов России. Российской Федерации социально-экономическому росту тех субъектов, которые выходят к акваториям Северного морского пути.
Логистика – это в данном случае диспетчерское обслуживание.
И создание логистических центров. Допустим, вот в прошлом году мы были в таком удаленном населенном пункте, который называется Амдер. В переводе с ненецкого это означает «лежбище моржей». Стратегический пункт в России, в Арктике, где был даже свой собственный клуб.
А в каком-то регионе?
Это Ненецкий автономный округ. В настоящее время стоит вопрос о закрытии самого населенного пункта, и для того, чтобы возродить его, здесь как раз именно и представляется целесообразным создание того же морехозяйственного кластера, который бы был ориентирован на сервисное обслуживание перевозок по Северному морскому пути. То есть развитие Северного морского пути напрямую влияет на жизнедеятельность тех же сел, поселков, которые находятся на побережье российском в Арктике.
Что есть меридиональное развитие? Вы упомянули это словосочетание.
Меридиональные – это меридиональные транспортные коридоры, те коридоры, которые идут в меридиональном направлении. Относительно того же Северного морского пути к ним можно отнести такие речные магистрали, как реки Обь, Енисей, Лена и те железнодорожные маршруты, которые и сейчас уже существуют, и создание которых предполагается в рамках тех же документов стратегического планирования, посвященных Арктической зоне Российской Федерации. Это и Белкамур, и проект Баренц-Камур, железнодорожная магистраль от Сосногорска до Индиги, где представляется, на наш взгляд, чрезвычайно целесообразным создание нового морского порта в бухте Индиги с учетом тех уникальных характеристик, природных, климатических характеристик, с учетом глубоководности этой бухты, с учетом того, что в создании нового морского порта заинтересованы и частные структуры, это типичный проект государственно-частного партнерства. Допустим, существует группа компаний «Алтек», на балансе которой сейчас находятся лицензии на разработку двух месторождений в Ненецком автономном округе, это Кумжинское и Коровинское, и которые планируют создание и завода по переработке природного газа, по сжижению природного газа. Будет он плавучий, будет ли он стационарный, это вопрос отдельный. И опять-таки отгрузочного терминала и опять-таки флота с ледовой поддержкой для, соответственно, транспортировки сжиженного природного газа. То есть разнообразные речные и железнодорожные магистрали, которые в меридиональном направлении.
Алексей Михайлович, всем нам известно, к сожалению, пока сеть железных и вообще каких бы то ни было дорог в приполярных регионах России развита очень слабо. А сейчас комментарий Светланы Борисовны Фоломеевой-Вдовиной, ведущего эксперта Центра «Мировой океан».
Значит, в любом случае транспорт на России больше всего держится и ориентируется на Транссибирскую железнодорожную магистраль. Если мы говорили о континентальной ориентированности государства, то она действительно пространственно, экономически, социально стягивается к данному широтному направлению. Поэтому, если мы хотим говорить о перспективах пространственного развития, соответственно, в первую очередь интерес наш будет представлять приморские территории, потенциально богатые в плане, в первую очередь, инновационного развития, соответственно, и инновационного транспортного развития. Здесь мы будем говорить о целесообразности введения таких тем, как новые транспортные подсистемы, где можно использовать и нужно использовать новые виды транспортных средств, как то, наверное, уже известные многим экранопланы.
Это на воздушной подушке, разрабатывающиеся с 60-х годов?
Нет, экранопланы – это не аппараты на воздушной подушке, это аппараты, построенные на экранном эффекте. Воздушная подушка – это отдельные транспортные средства амфибийные. Также должны были использоваться самолеты с шасси на воздушной подушке, то бишь те транспортные средства, которые должны избежать обычной дорогостоящей и сложной инфраструктуры. Это причалы, это взлетно-посадочные полосы.
Спасибо, Светлана. Алексей Михайлович, какую вы статистику приводили, кстати, по Ненецкому автономному округу, по протяженности путей?
Статистика более чем печальная и заставляет задуматься. Ненецкий автономный округ – один из перспективнейших регионов, где действительно сконцентрированы уникальные нефтяные месторождения, которые позволяют получать легкие сорта нефти типа Arctic Light, которые конкурентоспособны и по своему фракционному составу соответствуют соответствует нефтетехасских месторождений. Так вот, этот уникальный, интереснейший и, можно сказать, перспективнейший регион, точка роста всей морской деятельности, всего пространственного развития России на сегодняшний день имеет 4 километра автомобильной дороги и 0 километров железной дороги. То есть это практически полностью оторван от транспортной сети всей Российской Федерации. Таким образом, это просто для элементарного жизнеобеспечения, для решения вопроса социально-экономического развития Российской Федерации необходимо и развитие полноценной инфраструктуры традиционных видов транспорта, того же железнодорожного, я уже упоминал про дорогу Сосногорск-Индиго, того же автомобильного, того же вертолетного, но и создание вот этих региональных транспортных подсистем, которые бы дополняли существующие традиционные схемы. Примерно такая же ситуация и на Дальнем Востоке, и во многих других приморских территориях, которые зачастую действительно выступают как какая-то периферийная окраина страны и представляются бесперспективными для дальнейшего развития.
Мы видим, что экономически эти регионы очень перспективны, но они весьма и весьма суровы, они не очень практичны для проживания большого числа людей. Но в России есть еще приморский регион, сейчас уже можно сказать многострадальный, потому что мы видим, как за последние 20 лет разрушается та создававшаяся, к сожалению, тоже по остаточному принципу, но тем не менее весьма мощная приморская инфраструктура, как быстро сокращается население этого региона. Что можно сделать в рамках вашей концепции с российским Приморьем?
Вы имеете в виду Дальний Восток и Приморский край или в целом приморские регионы? Потому что Приморье – это Приморский край, как и просто Приморье, как прибрежная полоса.
Почему-то, говоря о Дальнем Востоке, вспоминают прежде всего о Приморском крае, хотя Дальний Восток – это и Хабаровский край, Магаданская область, и Камчатка, и Чукотка. Хотя бы возьмем наиболее привлекательные для жизни, хотя такое утверждение сейчас уже странно звучит, южные районы, собственно, Приморский и отчасти Хабаровский край.
Действительно, здесь сложная ситуация, не менее сложная, может быть, во многом и более сложная с российским Дальним Востоком, чем даже вот с Арктикой. Здесь регион, который чрезвычайно, опять-таки, перспективен для развития, который граничит с Азиатско-Тихоокеанским регионом, а, наверное, не нужно говорить о том, какими интенсивными темпами сейчас развивается Азиатско-Тихоокеанский регион и постепенно превращается в основной мотор, в основной двигатель всего общемирового развития. Здесь и соседство с Китаем, где происходят феноменальные действительно процессы в области социально-экономического развития. Вот, при этом на российском Дальнем Востоке у нас тенденции депопуляции, то есть население уезжает, инфраструктура и темпы ее обновления оставляют желать лучшего. И применительно к морской деятельности здесь тоже наметилась достаточно тревожная тенденция, связанная с доминированием именно отраслевых приоритетов. Дело в том, что морская деятельность, как никакая другая деятельность, требует именно комплексного развития. Поэтому и ставится вопрос, и морской коллегии при правительстве Российской Федерации дано поручение о программе именно комплексного развития морской деятельности. В чем здесь есть проблема? В том, что и особенно ярко на Дальнем Востоке это проявляется, но вообще по всем приморским регионам это наблюдается. Между теми же отраслевыми приоритетами развития. То есть давайте посмотрим на Дальний Восток, на тот же Камчатский край. Здесь теми же недропользователями разрабатываются свои стратегические решения, и при этом получается, что с одной стороны, например, те инвестиционные площадки, инвестиционные проекты, которые связаны с освоением континентального шельфа, они практически полностью акваториально совпадают с местами нагула и нереста ценных видов водных биоресурсов, которыми Дальний Восток всегда славился, и Дальний Восток первое место в Российской Федерации занимает по производству рыбной продукции. Например, интересы нефтегазового комплекса конфликтуют с интересами рыбопромышленного комплекса. На это накладываются какие-то стратегические приоритеты в области военно-морской деятельности, стратегические приоритеты, связанные с развитием туризма. То есть, каким образом обеспечить именно комплексное развитие морской деятельности, как сгладить эти конфликтные интересы, именно на это также должна быть нацелена наша программа, и мы достаточно давно занимаемся этой темой. В стратегии развития морской деятельности, которая утверждена в прошлом году распоряжением правительства Российской Федерации, ставится вопрос о необходимости комплексного развития приморских территорий и прибрежных акваторий. При этом тот же вот туризм мы рассматриваем в качестве одного из перспективнейших направлений нашей программы.
Можно понять, что, конечно, у нефтегазового комплекса, у нефтегазовых компаний возможности по продвижению своих планов сейчас наиболее серьезные, но нефть, во-первых, может в стратегической перспективе довольно быстро закончиться или потерять свою стратегическую ценность, а рыба-то человечеству понадобится еще очень и очень долго.
Абсолютно справедливо. Именно в долгосрочной перспективе те дивиденды, которые будут получаться от полного гармоничного развития рыбопромышленного комплекса, особенно, кстати, для Дальнего Востока, с обеспечением глубокой переработки, вплоть до безотходной переработки гидробионтов, в долгосрочной перспективе эти дивиденды, скорее всего, перевесят те
тактические интересы нетрудобывающих компаний. Гидробионты, насколько я понимаю, это любые морские живые организмы. Это и рыба, это и ракообразные, это и моллюски, это и растения, та же самая морская капуста. Вот в чем еще вопрос. Мы обычно думаем, услыхав морской туризм, мы представляем себе какие-то тропические, ну, если очень не повезет, субтропические зоны, там ехидно можем заметить про себя, что в то время как другие державы осваивали Ямайку, Таити, Гавайи, русские почему-то осваивали Новосибирские острова. Ну вот какова значимость морского туризма в России? Вы, кажется, говорили о том, что с этой точки зрения очень перспективен и Северный морской путь, и Дальний Восток.
Во-первых, морской туристско-рекреационный комплекс во многих странах это относится к бюджетоформирующим, к бюджетообразующим видам деятельности. Допустим, Грецию можно вспомнить, Болгарию и другие страны. Естественно, то, что приоритет на сегодняшний день в Российской Федерации морскому туризму и рекреации не отдается, а это видно и по морской доктрине, и стратегии морской деятельности, вопросы развития туризма и рекреации не поднимаются. Между тем, давайте попробуем с вами взглянем на проблему обеспечения присутствия Российской Федерации и компании Российской Федерации на архипелаге Шпицберген. То есть, что тоже Королевство Норвегия делает в Арктике? Активно...
Да, в Норвегии-то холодно, в отличие от Греции и Болгарии. Что она делает в этом направлении?
Активно развивает два приоритетнейших направления. Это интенсификация исследований научных, это обеспечение наукоемкого сервиса, это обеспечение интеллектуального присутствия в Арктике, и с одной стороны. А с другой стороны, это именно развитие туристско-рекреационного комплекса. При всей, как бы, ну, может быть, общепринятой точке зрения, какой может быть туризм в Арктике? Между тем, допустим, в той же арктической зоне Российской Федерации, может быть, не столь массовые виды туристско-рекреационного комплекса, но зато более высокодоходные специализации. Это могут быть и круизы по Северному морскому пути, как вы уже упомянули, и круизы на Северный полюс. При этом можно было бы и в рамках международного сотрудничества использовать опыт норвежский, уже накопленный на сегодняшний день, тем более, что рынок туристско-рекреационный, глобальный, он достаточно сейчас по своей доходности, поскольку он на одной из лидирующих позиций в структуре производства общемирового ВВП, то здесь было бы целесообразно для вхождения в этот рынок Российской Федерации, компаниям Российской Федерации как-то кооперироваться и с нашими норвежскими партнерами. Действительно, Арктическая зона Российской Федерации обладает уникальнейшими туристско-рекреационным потенциалом. Это и коренные народы Севера с их неповторимой культурой, с их этноформирующими видами деятельности. Это и те памятники археологические, те же мегалитические, допустим, те же сейды на Кольском полуострове, которые...
Это, если не ошибаюсь, каменные лабиринты.
Да, это мегалитические конструкции. При этом даже вот французская Британь, ну, во многом вот именно благодаря тому, что привлекает туристов к тем мегалитическим комплексам, которые на ее территории существуют, во многом обеспечивает достаточно стабильное развитие этого в прошлом крестьянского и отсталого региона Франции, вот, который сейчас очень даже с точки зрения социально-экономического развития продвинут.
Ну, мегалитические памятники интересны тем, ну уж, позвольте мне такое замечание, у нас все-таки программа называется «Академический час». Они очень соблазнительны тем, что о них можно выдумывать все, что угодно, и каждый может трактовать свое знакомство с ними по-своему.
Но при этом одно маленькое замечание про то, что по поводу карнаков в Британии знает практически каждый, а по поводу сейдов на Кольском полуострове здесь еще нужно поискать.
В завершении я должен сказать, что с 1 по 3 декабря сего года в Московском международном выставочном центре «Крокус Экспо», что у метро Микинина, все данные вы найдете в интернете, пройдет первая международная выставка «Мировой океан 2011». На выставке будет представлен стенд Российской академии наук 2 декабря, День науки. Вы можете встретиться
с биологами, океанологами, климатологами, археологами, экономистами, конструкторами. С 1 по 3 декабря сего года в Крокус Экспо на выставке «Мировой океан 2011». Ищите в интернете, не пожалеете.
Ну что ж, благодарю вас, Алексей Михайлович. До новых встреч. Я думаю, нам с вами еще будет о чем поговорить. Поскольку «Мировой океан» занимает 3/4 земной поверхности, Россия занимает даже сейчас 7-ю часть земной поверхности и, как вы сказали, является 2-й в мире страной по протяженности морской границы. После Индонезии.
Благодарим, в свою очередь, радио «Радонеж» и надеемся на дальнейшие встречи. И персонально вас, Дометий, и надеемся, что эти встречи станут регулярными и действительно появится новая прекрасная традиция. До свидания.
До свидания, Алексей Михайлович. Мы прощаемся с нашими слушателями. До новых встреч.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Забольский.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фестиваль «Радонеж» приглашает вас на бесплатные просмотры лучших фильмов 2011 года о духовной жизни человека, которые состоятся в Доме кино, что на улице Васильевской, с 4 по 8 декабря. Сеансы в 9:30, 12:30, 15:30, 18:30. Это уникальная возможность прикоснуться к святыням нашего народа. Бесплатный билет можно вырезать из газеты «Радонеж», получить в Доме кино и на выставке-ярмарке «Введение во храм Пресвятой Богородицы» до 3 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Количество билетов ограничено. Рождественские елки 8, 9, 10 января 2012 года в 11 часов и 14 часов в Центре славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе кукольное представление «Вертеп», ремесленники, Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками, народные духовные стихи и колядки и многое другое. Заявки просьба подавать заранее. Телефон 953-01-68, 951-29-51, факс 951-10-54, электронная почта концерт@славафонд.ру, сайт славафонд.ру.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!